имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, слышали удивительное евангельское повествование, где Господь наш и Спаситель Иисус Христос рассказывает о том, что бывает с человеком, если он все свое существо, всего себя без остатка отдает этому земному материальному миру. Сегодняшняя евангельская притча, повествующая о так называемом безумном богаче, говорит нам о той страшной и непоправимой участи, которая ожидает человека, который смысл своего человеческого бытия и существования прилепляет только лишь к земному, плотскому и материальному. Не так давно, несколько седмиц тому назад, мы с вами слышали евангельскую притчу о богаче и Лазаре. Мы с вами все время как бы пользуемся этой аналогией и этой параллелью, возводя наш ум к тому, о чем нам также благовествовал святой апостол и евангелист Лука. И если вы помните, та притча завершалась просьбою, мольбою богача о том, чтобы он послал Лазаря в дом, туда, к нему, на землю, ибо у него было еще 5 братьев, чтобы он засвидетельствовал им, какая участь ожидает каждого человека за гробом. И вот сегодня об одном из этих братьев мы с вами слышали это евангельское повествование. То есть тщетно, бессмысленно и бесполезно было бы посылать оттуда, из горнего мира, сюда свидетелей, которые бы стучались бы в двери сердца человека с тем, чтобы они отверзлись навстречу той евангельской истине, которую благовествует Господь, если сам человек не желает слышать и внимать этой евангельской истине. И поэтому сегодняшний безумный богач размышляет и рассуждает в своем сердце, что же ему еще сделать, чтобы сокрыть свои несметные, неисчислимые сокровища, ибо ему и без того уже в преизбытке пребывающему выдался необыкновенный урожай. И этот человек озаботился совершенно глубокою мыслью. Его заботит, куда же ему это деть. Заметьте, он не размышляет о том, кому ему раздать это еще в большей, в превосходной степени прибывшее имение. Он думает, где ему его сохранить и спрятать, чтобы на многие годы он был обеспечен и совершенно спокоен в своем твердом и незыблемом состоянии богатства. Он размышляет и говорит самому себе, что же мне делать, куда мне сыпать все эти богатства, столь в преизбытке мне пришедшие. Его осеняет, по его разумению, гениальное решение, и он говорит самому себе, вот что я сделаю. Я разрушу свои амбары и разорю свои житницы, опять же, не с той целью, чтобы все в этих амбарах, житницах и сокровищницах сложенное раздать тем, кто по-настоящему в этом нуждается, а лишь для того, чтобы их еще сделать более вместительными, еще более пространными, чтобы все то богатство сыпать туда, и уж тогда-то без всякой заботы и хлопот сказать себе самому: душа, ешь, пей, веселись, ибо на многие годы богатство у тебя, ни о чем не беспокойся. И этому человеку, самоуверенному, надеющемуся на земное богатство, глас небес возвестил: безумец, именно так и называет его Господь, в ночь сию душу твою от тебя отниму и стяжу, кому все это останется. Вот так будет с каждым, говорит Господь, заключая сегодняшнее евангельское благовестие, со всяким, кто не в Бога богатеет. Мы сегодня видим пример, когда человек, прилепившись, причастившись, соединившись во единое целое с плотью и с брением, только лишь в этом видит смысл и самое главное содержание своего человеческого существования. В этом он полагает свою силу и свое могущество. Но каждый из нас, если не своим личным опытом, то, по крайней мере, теоретически прекрасно представляет, сколь суетны, сколь ничтожны все наши человеческие чаяния, надежды и прогнозы. Вы помните, о чем говорит святой апостол Иаков в своем соборном послании? Не безумен ли тот человек, который говорит себе, вот в следующем году я пойду-то туда и сделаю то-то. Он не знает, что с ним будет через час, через мгновение. Если разумен человек, то будет говорить так себе самому. Если живы будем, и Бог благословит, вот тогда-то сделаем то-то или то-то. А вот так самонадеянно прогнозировать свою жизнь наперед, говоря своей души, в согласии с сегодняшним безумным богачом, душа ешь, пей, веселись, ни о чем не заботься, ибо тебе не о чем заботиться, ибо у тебя столько имения, что ты способен будешь всю свою жизнь обеспечить. Господь может всю ночь душу каждому из нас, не спросясь нас с вами, отнять и призвать к тому самому страшному испытанию, которое неизбежно ожидает каждого из нас. Встречи с собой. Кто из нас способен сказать, что он готов встретиться с Богом и дать непостыдный ответ за все, что было им содеяно? Не глупо ли, не бессмысленно ли, не самонадеянно ли так уповать на то, на что человек привык уповать в этой земной жизни? И мы видим тщетность, суетность, беспомощность всех этих человеческих надежд и стремлений. И это будет с каждым, как говорит Господь, кто не возлагает всего своего упования на Бога. Один священник рассказывал замечательную историю об одной бабушке, которая пережила лихолетие революции и последующих вот кровавых лет нашей с вами многострадальной истории. Она рассказывала о том, что во время голода она имела какой-то запас пшеницы и хранила его в своем амбаре. Но при этом у нее было много детей, которых она держала впроголодь. А эту пшеницу, которая находилась в ее житнице, сокрытую под множеством замков и запоров, она таила, как называется это, на черный день. А вот когда вроде бы и голод прошел, и дети с трудом, но все-таки выжили это лихолетие, она поспешила к своим амбарам, которые, конечно, уже к этому времени оказались бессмысленными и совершенно ненужными, и нашла вместо своих запасов, на которые она надеялась и возлагала свое упование, лишь горсть сгнившей, копошащейся червями какой-то трухи. Вот во что превратилось то богатство, которое она спрятала, возлагала на него надежду и через это даже своих детей лишала нормального пропитания. Или другой, тот же самый священник рассказывал замечательную историю об одном благочестивом человеке, тоже который рассказывал именно о том времени, о времени того страшного лихолетия, которое пережили наши с вами деды и прадеды. За несколько дней до революции, представьте себе, его отец, отец этого человека, он был достаточно состоятельным, таким, ну, в общем-то, ну, не богатым, но, по крайней мере, человеком с неким достатком. Он был крестьянином, или как потом уже оскорбительно называли таковых людей кулаками. Вы знаете, почему называли этот класс кулаками? Потому что они спали на кулаке, потому что они не досыпали, не доедали, потому что пахали и своим собственным горбом они достигали то, чего достигали. Так вот, у него была большая мельница, которая буквально за несколько дней до революции, или, по крайней мере, до вот того, как советская власть воцарилась в их деревне, сгорела. Это было страшное горе, трагедия для многодетной семьи. Это была единственная кормилица, эта мельница. И потом уже, спустя некоторое время, этот человек и потом вся семья с благодарностью, с благодарными слезами Богу говорили, какая милость Божия, что это произошло, потому что их не расплачили и не сослали в Сибирь и не расстреляли, потому что они были такими же бедными, как и все прочие. То есть вот Господь отнял то временное богатство для того, чтобы сохранить их для богатства вечного и нетленного. В этой притче, которая сегодня нам была открыта богоглаголевым апостолом и евангелистом Лукой, есть удивительные слова, которые, собственно говоря, уже прозвучали не единожды сегодня. Но мне хотелось бы особое внимание именно на эти слова обратить. Заметьте, что говорит этот безумный богач. Он обращается к своей душе и говорит: «Душа, ешь, пей, веселись». Но душа ведь не ест, не пьет и не веселится так, как вкладывается вот именно этот смысл в то веселье, которым должно наполняться душа. Ведь было бы более понятно, если бы он говорил своей сластолюбивой плоти, плоть, ешь, пей, веселись, пользуйся жизнью, один раз живешь, поэтому от жизни бери все. А он почему-то к душе обращается. Душа, если бы у человека была бы свиная душа, вот тогда бы действительно она бы нуждалась в том, о чем говорит богач. Но у человека душа совершенно иного происхождения, иной природы. Она Богу подобна в своих удивительных богоподобных качествах. И только лишь когда Господь говорит нам: «Примите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое во оставление веков, пийте от нее все, сие есть кровь моя нового завета», вот тогда душа вместе с телом, ядущая и пьющая от пречистых тайн Христовых, способна по-настоящему веселиться, радоваться во веки вечные, а все прочие человеческие приобретения, пристрастия, заботы, они останутся здесь на земле, потому что, говорю, банальные, совершенно очевидные и каждому из нас понятные вещи. Ничего из приобретенного здесь, при всем своем желании, как бы нам этого не хотелось бы, мы с собой туда, на небо, не унесем, потому что всему этому место здесь, на земле. Не случайно апостол Петр в своем соборном послании говорит о том, что земля и все дела на ней наступит время сгорят, потому что будет место новой земли и новому небу. И поэтому, если наши с вами приобретения, они только лишь земные и никакого отношения не имеющие к небесному, вот тогда они тоже сгорят, ибо един исход для них. И посему для каждого из нас должно богатеть совершенно иными приобретениями, а не теми, которые в общепринятом смысле этого слова человек приобретает здесь на земле. Он говорит о том, что это для детей, это для внуков, это для будущих его поколений. Он сейчас здесь все приобретает и стяжает. Каждый из нас знает, какие после смерти такового человека порой бывают распри даже между самыми родными людьми за то же самое наследство. По-моему, я рассказывала, если нет, то ну, позволю себе это сделать сегодня. Это такая, к сожалению, чудовищная история, но вместе с тем настолько банальная, примитивная и так часто встречающаяся. Я однажды отпевал одного умершего человека, и представьте себе, вокруг гроба стоят его сродники, которые, конечно же, так сказать, выражают свою неподдельную скорбь и так далее. Я какое-то слово обращаю к людям, окружающим это смертное ложе, и вижу, какой-то мужчина средних лет стоит вот прямо у гроба, и вот как-то его, вы знаете, всем своим существом чувствуется, что он едва себя сдерживает в чем-то. Ему хочется меня перебить и что-то другое сказать. И действительно с ним это и происходит. Вдруг он, потеряв всякую, ну, элементарную, какую-то элементарное приличие, он вдруг перебивает меня, поворачивается к своим этим вот людям, которые своим сродникам, и говорит. Я уж не знаю подробностей их семейных каких-то отношений, но они вполне угадываются, судя по этой реплике, которая была произнесена этим мужчиной. Он поворачивается к ним и говорит, чтобы он вам не говорил вот так вот небрежно, в мою сторону пальцем показывал: я вам никогда не прощу, что вы не взяли меня в долю отцовского наследия. Я говорю: какой ужас. Друг вашего отца еще не остыл, вы его еще землею не зарыли, но вы уже друг другу в горло цепляетесь, деля наследство. Вот это то, что очень часто встречается тогда, когда человек не в Бога богатей. Здесь землею он прирастает. Здесь он богатей, но он не думает о том, что станет с его тем самым, как ему кажется, трудовыми руками нажитым богатством. Очень страшная и очень печальная перспектива. Здесь человек живет непонятно для чего. Ему кажется, что в этом заключается смысл его человеческого существования. На самом деле он не только лишается самого главного в жизни, потому что все это богатство застилает пред ним смысл и цель человеческого предназначения. Но хватит о сегодняшнем евангельском богаче. Мне хотелось бы сегодня сказать еще об одном богаче, который сегодня тоже подвиг нас прийти в этот святой храм. О богаче, который, в отличие от того, о ком мы достаточно сегодня говорили, он богател Богом. И имя этому богачу — святой благоверный великий князь Александр Невский. Это человек, который прославил себя не только праведностью своей жизни, не только блистательными подвигами, которые вошли в аналы нашей славной истории, когда он, будучи 20-летним человеком, что значит вот в нашем современном понимании этот возраст? Он одержал громогласную победу на реке Неве, которая соделала его величайшим из современников, современных князей ему. А через 2 года, будучи 20-летним юношей, без всякого преувеличения можно его назвать так, он одержал блистательную победу на льду Чудского озера. И каждому из нас дороги и настолько бесценны эти исторические примеры, связанные с личностью святого благоверного великого князя Александра Невского. Многие задаются вопросом: а в чем заключается святость этого святого человека? Неужели в его блистательных военных достижениях? Отнюдь нет. За это церковь не прославляет и не причисляет к нему святым. Да, это действительно весьма и весьма патриотические события, которые могут и вдохновляли многих и многих на ратные подвиги. Но не этим он стяжал то, что его святое изображение в течение 8 веков лежит посреди храмов Божиих, и мы воспеваем ему величание и прославляем его святое имя. А за то, что его удивительное смирение, которое было совершенно для многих из его современников даже непонятно, потому что он, обнажив оружие, бесстрашно выступил против так называемых христиан, шедших с Запада, и выступил на защиту своего Отечества. И вместе с тем смиренно склонял свою княжескую главу пред басурманами, которые шли с востока, ибо он здесь дал в поругание свое собственное имя, чтобы Русь святая не была разорена и уничтожена. Он не только своей природной мудростью, но прежде всего благословением свыше прекрасно понимал, что большее зло на Русь идет с Запада, с так называемого просвещенного Запада, которые говорили о себе, что они несут Христа этим дикарям на Востоке. И поэтому он прекрасно понимал, что католицизм – это гораздо большее зло, чем то язычество, которое исповедовал Батыль и его присные. Святой благоверный князь прекрасно понимал, что здесь опасность с Запада в том заключается, что здесь может быть пленена душа русского человека. Для татаро-монгол безразлично было в то время, по крайней мере, какому богу молятся покоренные ими народы. Известно же даже, в то время они с легкостью принимали даже христианство. И даже во время Батыя даже была учреждена, это общеизвестный исторический факт, епархия, православная христианская епархия в Золотой Орде. То есть они достаточно свободно и веротерпимо относились к любым исповеданиям, которые исповедовали покоренные им народы. А вот Запад, пригордый Рим, он был нацелен прежде всего полонить сердце русского человека. Не случайно князь Мышкин у Достоевского говорил, если помните, очень страшные слова, что атеизм лучше католичества, потому что атеизм верует в ноль, а католицизм проповедует оболганного, извращенного Христа. И поэтому он не Христа проповедует, продолжал этот князь, а антихриста. Вот что идет с Запада. И поэтому благоверный князь прекрасно понимал ту опасность, которая шла из Рима. И он бесстрашно и мужественно выступил против псов-рыцарей и на льду Чудского озера поразил их. И вместе с тем исторические свидетельства показывают, что не меньше пяти раз он приезжал в Орду для получения унизительного ханского ярлыка, чтобы эти басурманы не разоряли наши города русские. Он унижался сам как князь. Многие современники не понимали, как это он, блистательный победитель шведов и немцев, так смиренно и унизительно просит ярлык на княжение у хана. Он прекрасно понимал, и, наверное, спустя несколько веков уже более к нам приближенный святой угодник Божий сформулировал эти слова, которые опытом и поведением своей жизни засвидетельствовал святой благоверный князь Александр Невский. Святейший патриарх Тихон сказал, когда его тоже оскорбляли, когда его обвиняли в предательстве, в малодушии, он говорил так: «Пусть мое имя погибнет в истории, лишь бы церкви было благо». Вот так же вел себя и святой благоверный князь. Он не считался со своим именем, хотя, казалось бы, из Рима после этих славных побед папа римский легатов к нему прислал и предлагал ему императорскую корону взамен на то, если он признает папу римского своим первенствующим вождем и владыкой. И поэтому князь отверг все эти притязания Рима и вместе с тем на поклон шел в Орду для того, чтобы спасти и сохранить душу русского человека, душу русского народа, что ему удалось. И потом уже потомки по достоинству оценили его подвиг, величайший подвиг. Он скончался-то ведь всего 43 лет, и есть вполне устойчивое историческое свидетельство, что он в Орде был отравлен, как был отравлен его отец, князь Ярослав. И вместе с тем он послужил для, не только для неких громогласных и блистательных воинственных побед своего Отечества и своего народа, а еще и для того, чтобы в веках сохранилось в сердце русского человека та истина, которую Христос принес своими страданиями крестными, придя на землю мир спасти. И вот сегодня мы, кроме евангельского безумного богача, о котором нам говорило Священное Писание, прославляем этого, в Бога богатевшего богача, и своим богатством прещедро доднесь, не скупясь с каждым из нас, делящегося. И мы сегодня прославляем Его святое имя, едиными устами и благодарным сердцем обращаемся с молитвою к этому святому, великому сыну земли русской, святому, благоверному, великому князю Александру Невскому, чтобы он вознес свои богоприятные и дерзновенные и благословенные молитвы ко престолу Божию о спасении нашей многострадальной Родины, нашего славного Отечества, чтобы Господь народ, населяющий Поднебесной эту землю, прославленную подвигами многих святых угодников Божиих, и в наших сердцах укрепил веру, надежду, несомненную любовь и твердое исповедание святого православия, чтобы через это доброе, святое исповедание, через добрую и христоподражательную жизнь всем нам достойно пройти путь своего маловременного земного поприща и удостоиться доброго и непостыдного ответа на страшном судище Христове. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником, продолжающимся праздником введения во храм Пресвятой Богородицы, с празднованием памяти великого во святых в земле российской просиявших благоверного князя Александра Невского и с воскресным днем. Причастников сердечно поздравляю с причастием пречистых тайн Христовых. Напомню о том, что богослужения в нашем святом храме на предстоящей седмице по обыкновению будут совершаться ежедневно. Начало божественной литургии в 8 часов утра, начало вечерних богослужений в 5 часов вечера. Сегодня вечером будет совершаться полиелейное богослужение с акафистом святой великомученицы Екатерине, поскольку завтра церковь празднует память этой святой угодницы Божией. В четверг церковь празднует память чудотворного образа Пресвятой Богородицы, именуемого Знамение. Накануне вечером, в среду, за вечерним полиелейным богослужением, будет совершаться акафист Знамению Пресвятой Богородицы. Причастники, благоговейно выслушайте благодарственные молитвы по святому причащению. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!